Текст «Йога Васиштха», глава 6, история Икшваки.
Хорошие и плохие действия прекращаются, когда осознается, что они на самом деле не существуют. Потому нужно исследовать, вопрошать, наблюдать основу действия, пока она не будет разрушена. Как все, что вырастает из земли, от земли неотлично, неотделимо, так и то, что возникает из сознания, от этого сознания неотделимо. Текучесть неотделима от жидкости. Точно так же в Брахмане нет разделения между разумом и сознанием. Действие, называемое осознанием, возникает без причины в этом сознании, поэтому оно не существует, будучи неотделимым от сознания. Действие имеет основу в теле, которое основано на чувстве эго. Если восприятие чувства эго прекращается, прекращается и действие.
Действие и недеяние – это две парные категории. Иногда есть движение, иногда есть покой. Когда мы действуем, у нас есть четкое представление – это «я действую». И результатом моего действия будут определенные плоды. И это я должен эти плоды присвоить себе. Я должен отвечать за свои действия. Я должен ими пользоваться. Я должен ими наслаждаться. И у нас есть четкое представление. Причина должна дать следствие, результат. Но святые говорят, это все наше заблуждение, пхранти, ошибка. Аджняна. Из-за таких ложных представлений мы запутываемся в действиях, мы запутываемся в законе кармы, как муха запутывается в паутине. И совершая действие, мы совершаем карму, создаем кармические реакции. И затем неизбежно идут результаты. Карма-пхала. И все мы пожинаем неизбежно карма-пхала, результаты наших действий. Почему это происходит? Потому что наше действие происходит в неясном, запутанном состоянии, в состоянии аджняны. И совершая действие, мы еще больше запутываемся. Пожинаем причины, создаем причины, пожинаем следствия. Такое состояние аджняны имеет свое начало в безначальном прошлом. Невозможно сказать, когда именно оно возникло. Даже если силой духовного зрения джняна чакшу посмотреть ваши прошлые жизни, это будет бесконечная вереница, им нет конца. Святые находили тысячи, сотни тысяч своих прошлых жизней, миллионы. Это уходит в безграничное прошлое. В одной из прошлых жизней я был военачальником, который перевозил наркотические травы для ритуалов жрецов майя. А в другой был священником. В третьей – приближенным к египетской царице. Можно считать их и считать. Нет конца этому. Почему возникают прошлые жизни? Почему есть прошлые жизни? Почему будут будущие жизни? Потому что живые существа создают карму. У них есть четкое представление: я делаю. Я должен пожинать плоды, результаты. Я должен присваивать плоды своего действия. Карма не накапливается только если вы служите, если у вас нет понятия делателя, если вы не желаете присваивать плоды своих действий и служите не кому-то, а божественному. Только в этом случае вы освобождаетесь от кармы. Поэтому садху – это тот, кто приучается служить не себе, не каким-то мирским вещам, а служить божественному. Это его миссия, предназначение, путь и цель. Даже духовную практику садху делает, путь личного просветления не для самого просветления, потому что это тоже будет форма эгоизма. Он делает асаны, пранаямы, мантру, джапу, медитации для того, чтобы еще лучше служить божественному, потому что просветленный разум, очищенный разум служит божественному гораздо лучше, ясный ум, без кармы, без делателя. И вот таким образом происходит освобождение. Таким образом стирается наша карма делателя. Нам очень важно понять этот принцип служения. Мы приходим в монастырь в первую очередь служить божественному закону. И когда страшдхармы спрашивают, в чем ваше предназначение, каков ваш путь, какова ваша дхарма, вы отвечаете, служить божественному закону, быть его проводником. Ни асаны, ни пранаямы, ни философия и даже не личное просветление. Служить божественному закону. И когда у вас есть такая установка, это самый короткий путь к просветлению. Потому что любая другая формулировка, это будет эго, это будет делатель, это будет делание, и новым жизням конца не будет. Когда вы служите Божественному, вы не присваиваете плоды, результаты своего деяния. Вы отдаете это Божественному. Вы стараетесь избавиться от чувства «я делаю», от чувства действий, стараетесь действовать из недеяния. Тогда возникает прабандха, целостность. А ошибка отождествления «я есть тело» пхранти исчезает постепенно. Это не сразу. Только таким образом, сочетая мотивацию служения, самоотдачи и духовную практику, можно растворить трех рудр. Рудра – это символ эго, это другое название для эго, ахамкары. И считается, что у нас есть эго, наше невидение состоит из трех рудр. Рудра тела, рудра речи и рудра ума. То есть рудра – это олицетворение эго, спутанности, невежества. И учение есть не что иное, как растворение рудры, приручение этого рудры. Вот в состоянии рудры мы думаем «я тело», «я речь», «прана», «я ум». Эго присваивает себе тело, речь, ум, обеспечивая безопасность, комфорт и расширяя свое влияние. Но рудра – это как бы такое состояние нечистоты или узости. Рудра тела – это связь ума и тела, телесная сторона сознания. Она нуждается в постоянном закреплении. Мы смотрим в зеркало, думаем, я – это тело. Ученые провели опыт, когда человеку предложили виртуальную руку. И он поупражнялся около 2 часов, и в его сознании начало возникать отождествление, будто его рука виртуальная. И когда руку кололи, у него в сознании начала возникать боль. В медицине есть так называемые фантомные боли, когда ампутированный орган продолжает болеть. Был такой вопиющий случай, солдат Первой мировой войны, лежащий в госпитале, ему отрезали ногу. Но когда он проснулся, он еще некоторое время забывал, что у него ампутирована нога до щиколотки. И однажды он проснулся в госпитале и забыл по привычке, и встал, и пошел на двух ногах. Только потом ему сказали, и он увидел, что у него нет ноги, он упал. Его эфирное тело, сила его мысли сгустилась настолько, что оно могло быть на некоторое время плотным. То есть наше тело – это проекция нашего ума. Оно неоднозначно жесткое и застывшее. И вот когда мы растворяем рудру тела, мы меняем вот эту жесткую связь ума и тела. Мы можем понимать, что ум можно проецировать куда угодно. Можно в другое тело спроецировать. Можно в иллюзорное. Можно в виртуальное. Можно в камень. Можно в дерево. Можно оживить мертвое тело. Можно в животное. Можно в тело божества. Ум отдельно, тело отдельно. Мы не есть тело. Тело – это костюм, просто биоавтомат, созданный богами для нашего пользования. Рудра речи – это прана, энергия, эмоции, ощущения, энергетический уровень – все это рудра речи. Рудра ума – это вера в счастье вне своего «я», в спасение вне своего «я». Это наш ум, который заблуждается, который находится в ложном, ошибочном состоянии. Вера в собственное понимание, в собственную ясность, в собственные концепции, в собственную волю, в собственные усилия. Вера в то, что при действиях и при достижении открывается больше, чем производится больше, чем открывается в недеянии. Это тоже рудра ума. Вера в делателя, вера в действие. Духовный материализм, так можно сказать. Процесс просветления, преображения – это преобразование трех рудр в три тела мандалы чистого измерения. Это самоосвобождение всех рудр, открытие принципа пустотности, шуньяты всех трех рудр. Когда мы понимаем, тело есть пустота, ум есть пустота, прана есть пустота. Когда мы открываем пустотность этих трех рудр, мы раскрываем суть тела, речи, ума. И эта суть внутренняя – это три махарага, великих состояния – сатвика, раджасика и тамасика. Сатвика – это спокойствие, любовь, сострадание, ясность. Раджасика – это движение, любовь, алчность. Тамасика – ярость, ужас, страх, тупость. То есть на глубинном, фундаментальном уровне тело, речи, ум – эти три рудры состоят из трех пхав, из трех типов энергии. И эти три махарага, три великих влечения, они очищаются. Мы понимаем пустотность этих трех энергий. И тогда из этих трех пустотных энергий порождаются три божества – мирное, радостное и гневное. Вместо нечистых рудр появляются три деваты, три просветленных тела учений. Джняна-деха, пранав-деха и ситха-деха. И тогда проявляются три чистых состояния нас как божества. Мирного, радостного и гневного. И святой ситха есть тройное божество, играющее в трех мандалах. И его лила есть единый целостный процесс. Рудра его ума полностью очищена, и она является бессмертным телом мудрости, чистым сознанием, подобным пространству. Рудра его праны очищены и преобразованы в иллюзорное тело своего Иштадеваты. Рудра его тела очищена, насколько это возможно, и является проводником божественной воли, служителем божественной воли, но не делателем. Его тело является игроком в мандале чистого измерения, не делающим, спонтанно играющим из недеяния. Поэтому святой свободен от кармы. Он свободен от делателя. Он вне причин, следствий, вне прошлого, будущего. Даже если кажется, будто он живет в причинных следствиях, действует, это только в восприятии тех, кто его воспринимает. Но не в своем восприятии, не в восприятии богов и ситхов. Так наша задача – усмирить трех рудр. С помощью практики растворить их и преобразить в три божества. И для этого открыть пространство недеяния, избавиться от чувства делателя. Когда мы занимаемся созерцанием, устраняем эгоистическую мотивацию с помощью карма-йоги, севы, самоотдачи, постепенно это происходит. Медитация сама по себе не дает просветления. Она утончает ум, она очищает ум. Просветление приходит, не достигается. Просветление дает благословение Божественного. Медитация – это просто хорошее очищение ума. Это его подготовка, как пустого сосуда. Но медитирующий, который медитирует, он не может достичь просветления. Он может только быть открытым, чистым, чутким, сосредоточенным, собранным, неэгоистичным, свободным от мыслей, пустым сосудом для благословения. И когда его касается благословение, тогда приходит просветление.
Если восприятие чувства эго прекращается, прекращается и действие. Так разрушается основа действия. Те, в ком действие таким образом прекратилось, не желают ни владеть, ни отказываться от владения. Они остаются в том, что есть. Их действия спонтанны. Воистину, они вообще ничего не делают. Как объекты, несомые потоком, двигаются не по собственной воле, они действуют только своими органами действия. Когда разум оставляет обусловленность, объекты теряют притягательность. Такое понимание или осознание интеллекта является оставлением действия. Есть ли смысл в делании или неделании? Выражение «оставление действия» подразумевает прекращение осознания действия и ощущения, отказ от обусловленности и таким образом достижение спокойствия и состояние равновесия.
Однажды Дурвасса Муни подошел к реке, перед этим он поел, его накормила одна домохозяйка. И когда он подошел к реке, он сказал: «Силой того, что я ничего не вкушал сегодня, силой моего поста пусть река расступится». Река расступилась, и он пошел дальше. Женщина, которая его кормила, удивилась, сказала: «С вами, ведь ты сегодня не постился, а ты ел сегодня. Это же ложь. Но тем не менее, как твоя ложь смогла произвести такой результат?» Он сказал: «Это не ложь. Я не ел сегодня, я не делатель. Это тело мое действовало, но я знаю, что я не есть это тело. Поэтому я ничего не вкушаю». Картритва, делать или делание, создают особый менталитет. Картритва Будхи, сознание делающего. Это сознание делающего не есть естественное состояние. Это сознание, которое продолжает себя из прошлого в будущее, которое никогда не удовлетворено, которое всегда зависимо от действия и которое всегда хочет присвоить себе результаты своих действий, которое создала определенный образ себя как делателя и прицепилась к нему, и которая делит мир на две части. Все, что помогает его действию, и все, что мешает. Все, что помогает действию, это хорошее. Все, что мешает, это плохое. И все, что помогает, оно назвало добром. Все, что мешает действию, оно назвало злом. Это сильное двойственное состояние. Поэтому святые говорят, нет самого по себе хорошего, есть то, что нравится тебе. Нет самого по себе плохого, есть только то, что ты ненавидишь. Такое двойственное разделение – это следствие сильного чувства делателя. У святых же чувство делателя сожжено. Разделение на плохое и хорошее тоже сождено. Они видят мир в состоянии прабандха, целостности. Так говорят про них. Ни картритвы, ни карты. И вот этого состояния, где нет ни картритвы, ни карты, нам надо достичь с помощью медитации, анализа, поиска созерцательного присутствия, самоотдачи. Когда мы достигаем этого состояния и учимся жить в нем, это подобно тому, как попасть в зазеркалье. И в этом зазеркалье нет кармабхала, кармических результатов, нет кармических реакций. Все растворяется, что бы вы ни делали или не делали, потому что самого делателя там нет, действия тоже нет. Именно из этого состояния ваш ум не будет больше создавать тела для будущих жизней. Кармические тела. Если он захочет поиграть в воплощение в тело, он создаст творческую эманацию, манифестацию. Но творческая эманация и манифестация, и кармическое тело – это разные вещи. Боги создают иллюзорные тела, как творческие эманации. Так приходит Дататрея, Кришна, Иисус, Будда. Они не приходят из кармы, из обусловленности, они приходят из санкальпы, с миссией, с лилой. Если божество желает, оно может играть таким образом. Но кармические тела прекращаются из состояния недеяния, где нет карты, нет картритвы. Васиштха дает здесь наставление Раме.
Когда не оставление или неверное оставление принимается за настоящее, заблуждающиеся подобны невежественным животным. Ими владеет демон оставления действия. Те, кто верно понял истину, касающуюся оставления действия, не имеют никакого отношения ни к действию, ни к бездействию. Они наслаждаются высшим спокойствием, живя в своем доме или в лесу. Для спокойного дом подобен лесу, беспокойному даже лес подобен суетливому городу.
Когда же удается открыть пространство изначального недеяния, победить делателя и действия? Когда мы начнем глубоко исследовать природу нашего ума? Исследуя природу нашего ума, мы обязательно обнаружим слой поверхностных мыслей. Это грубое концептуальное мышление. Вслед за этим мы найдем слой тонких мыслей. Это мысли, которые как бы не оформляются еще. Но они действуют, и они очень активны. Их заметить труднее, чем грубое концептуальное мышление. Грубое концептуальное мышление обусловлено стереотипным воспитанием в обществе, нашими привычками мыслить в одном направлении. Это сильное, грубое заблуждение. Тонкие мысли – это наши неоформленные тенденции, наши тонкие двойственные представления. Это более тонкие иллюзии и тонкие заблуждения. Но все их называют одним словом «вритти». И раджа-йога предписывает просто контролировать их, усмирять. Читта-вритти ниродха. Контроль всех активностей ума и их прекращение. Ниродха. Лая-йога учит их не контролировать, жестким способом. И раджа-йога является начальной стадией лай-йоги. Лай-йога учит их освобождать, позволять им освобождаться в своей естественной основе, позволять им самоосвобождаться. И когда грубые концептуальные мысли растворяются, тонкие концептуальные мысли растворяются, открывается следующий слой, это слой образов вашего тонкого тела. Это еще чем тоньше, чем тонкие мысли. Это разворачивающиеся образы астрального мира, которые действуют очень быстро, быстрее, чем вы успели сообразить. Образы уже создали какой-то мир, какой-то смысл, и вы уже втянулись в него. Те, кто много медитирует, проходят темные ретриты, понимают, о чем идет речь. И вы видите, как ум легко втягивается, как он легко впадает в заблуждение. Человек знает, я сижу в своем вагончике, это темный ретрит. Я взрослый, нормальный человек, я медитирую. Сейчас 2011 год. Проходит 5 минут, и он оказывается в каком-то мире асуров, совершенно без времени, в другом пространстве, что-то делает, и он втягивается, и все забывает. И он приходит в себя, открывает глаза, ну как я так мог потеряться? И снова, и снова, снова, и снова. И только когда он найдет тонкое пространство, благодаря Шамхаве Мудре, Вичаре, когда он начнется не реагировать на эти тонкие образы, эти образы начнут растворяться и подчиняться ему. Темный ретрит показывает очень много нам о подсознании. Темный ретрит является моделью барда. Кто прошел темный ретрит, тот примерно понимает, как работает ум в промежуточном состоянии барда. И он понимает, как трудно, как нелегко, как сложно освобождать видение тонкого мира, как быстро они легко разворачиваются и как ум втягивается в них. И только если он овладел более глубоким присутствием Шамхави Мудре, погрузился в глубокое состояние Дивья-бхавы, растворил в уме все концепции и подобен пламени свечи в безветренную погоду, эти видения начинают преобразовываться в что-то прекрасное. В образы янтр, мандал, божеств, а затем растворяться, растворяться. Проявление нельзя прекратить. Даже если вы остановите ум, эти проявления будут происходить. Такова природа Вселенной и нашего тонкого тела. Но можно дать им возможность истощиться. Можно не бороться с ними, а дать им возможность освободиться в естественной природе, в основе всех явлений, самим освободиться. За счет чего растворяются мысли, тонкие мысли и видения? Они растворяются за счет нашей погруженности в естественную основу всех вещей, в сахаджи-татву. За счет того, что мы нашли и правильно находимся в естественном изначальном состоянии. Это естественное состояние не есть наше состояние. Кто думает, что это свое состояние, кто его пытается присвоить, он забывается. Это заблуждается. Это естественное состояние Бога, но в нем нет эго, в нем нет планов, целей, надежд, и его никто не может присвоить. Это точка соприкосновения с Богом. И в нее можно найти, войти, только отбросив себя, только оставив личное «я». Пока личное «я» есть, нет естественного состояния. Есть естественное состояние, нет личного «я». Когда мы подбираемся к нему, у нас наступает такая дилемма. Оставить эго или его надо отбросить? Святые говорят, надо отбросить. Это непременное условие продвижения дальше. Как бы ни было жалко. Но когда мы отбрасываем, мы понимаем, что мы не прогадали, что мы сделали все правильно. То, что мы отбрасывали, на самом деле не было нашим. Это было чем-то фальшивым, ложным, ненастоящим, а мы его считали собой. И это мешало нам знать реальность, как она есть. Это мешало нам воспринимать сознание Бога. А теперь, когда мы отбросили, сознание Бога стало нами. Мы стали одним сознанием Бога. Уже нет наше или сознание Бога. Это одно. Понятие наше стало иллюзорным, понятие божественного стало полным. И только тогда можно растворить эти видения и образы, если вы хороший практик. И это ваша карма, ваши будущие жизни, которые должны проявиться, должны вылиться во что-то, может быть, в тело, может, в какую-то ситуацию. А теперь этого не будет. Потому что карма пхала аннулируется, кармические результаты исчезают. Закон кармы очень тонок. Сложно его понять даже святым. Мать одного святого ситха была мирской дакиней и обладала некоторыми способностями при жизни. Но затем, когда она умерла, с ней приключилась беда, она упала в адский мир, а затем из него вышла и переродилась насекомым. И один ситх нашел место, где она переродилась. Он пришел из Индии в Тибет, и поскольку он не знал языка, чтобы себе как-то заработать, подобраться к тому дому, где она переродилась, он стал пастухом, там пас яков, других животных. И однажды он пришел к хозяевам и некоторое время работал у них в доме. И он работал так, что они остались довольны. Они спросили, а чем мы можем заплатить вам? Он сказал, позвольте мне разобрать вашу печку. И они удивились такой странной просьбе, но они позволили ему. Когда он начал разбирать печку, он вытащил камень. Он разбил этот камень, и в камне была лягушка. И эта лягушка, это была его мать, которая благодаря такой странной карме переродилась внутри камня. Иногда бывают такие вещи. Какое-нибудь живое существо внутри камня может быть десятки, сотни тысяч лет, пока его не найдет кто-то. И только потом он освободил свою мать. Это закон кармы, который трудно предсказуем. Потому что ум, эти тонкие слои ума, тонкие образы, могут очень легко пойти в какую-то сторону. Один святой пришел в один монастырь. И настоятель этого монастыря скончался. Его там очень уважали. Он был довольно ученым человеком. Но когда этот святой посмотрел, где он переродился, он сказал, что я вам... Они спрашивали, где он переродился, где он переродился. Он сказал, я лучше не буду вам рассказывать, где он переродился, иначе вы потеряете свою веру. Когда он ушел, все-таки один человек, другой спросил, где же он переродился. Он сказал, он сейчас там яки, их гонят, они несут поклажу. И он переродился яком. Когда он путешествовал по горам, он сильно нагружал яков. Перегружал их так, что у них были язвы на спинах. И он взял эту карму страданий яков. И он не сумел справиться с этой кармой. Его тонкое тело благодаря этому само переродилось яком. Когда он был ламой, он путешествовал по горам и много сильно нагружал вьюками яков. Это закон кармы. Но когда обнаруживается пространство недеяния, йогин утверждается в нем, карма пхала истощаются, больше не порождаются новые следствия из старых причин. Все причины растворяются в единой основе. Сама основа эго исчезает. Карма растворяется в значительной степени на стадии зачатия. На стадии передачи она меняет свое направление, когда гуру дает дикшу, инициации. Часть прарабдха кармы аннулируется. Гуру старается пробудить в ученике божество, дает ему имя, чтобы оно вышло на поверхность. Это божество есть в тонком теле, но благодаря инициации оно выводится на первый план. Если ученик соблюдает самаю, практикует, то это божество, как цветок, расцветает, расцветает. Это первое имя из 108, первое имя ученика как божества. Затем, когда ученик созерцает во время зачатия, большая часть его грубой прарабдхи тоже аннулируется, когда он получает подтверждение зачатия. Когда он вынашивает это состояние, еще большая часть прарабдхи кармы аннулируется и санчит кармы. Остается некоторая часть прарабдхи кармы, не вся она аннулируется. Но осознавание начинает внедряться в читту, и санчит карма начинает аннулироваться. На стадии рождения большая часть санчит кармы аннулируется. Почти вся санчит карма аннулируется за счет вынашивания и рождения. За счет стадий пестования, воспитания, закалки и игры развиваются шакти, силы. Хотя человек достиг рождения и исчерпал санчит карму, он не родится вновь в мире людей, но его силы еще слабы, ограничены, как божества. Поэтому нужно воспитание, пестование, закалка и прочее. Все это духовное развитие в недеянии, в мандале чистого измерения, по ту сторону делателя. Оно наступает, когда мы находим это изначальное состояние. Оно не наступает в результате наших усилий, наших действий, когда мы пребываем на уровне ума. Уже после зачатия вы находитесь вне ума, потому что стадия зачатия – это не ум. И конкретно там задается вопрос, на который нужно ответить. И этот ответ не из ума должен идти. Все остальные стадии – это уже не ум, это уже игра. И когда вы вне ума, ваше действие не может вас привести к чему-то. Вне ума возможна только игра, вне ума возможно только недеяние, только божественное благословение. Поэтому после стадии зачатия вы учитесь быть в божественном благословении. Вынашивание, рождение, воспитание – эти стадии указывают на то, как вы находитесь в божественном благословении. Уже до зачатия надо разобраться с умом, разобраться с деланием, с делателем, концепциями, выйти в неконцептуальное. Поэтому садху учится смотреть на мир глазами не ума, веры, самоотдачи, глазами естественного состояния. Я человек очень неконцептуальный, хотя излагаю множество концепций. Я это излагаю потому, что я думаю, если я буду действовать неконцептуально, это будет непонятно людям. Они могут не понять дхарму. Поэтому я стараюсь концептуально излагать много вещей. Но мое состояние не концептуальное. Поэтому спрашивают, как человек должен, как саньяси, вести себя, смотреть на своих родных, близких в семье. Я говорю, для саньяси никакой семьи нет, никаких родных нет, никаких близких. Все это ум, это на уровне ума есть все отношения. Как такой ответ, да? Если ты находишься в осознавании, откуда такие вопросы? Будь в недеянии, спонтанно действуй, все придет изнутри. Если ты в осознавании, в недеянии, твое осознавание всегда будет правильным. Но ты не должен видеть никого, кроме единого сознания. Воззрение. Я не говорю про поведение. Как должен жить в обществе? Для того, кто находится вне ума, нет никаких понятий, ни общества, ни жизни. Он в осознавании пребывает. Если он играет без делателя, без делания, в осознавании, Он самым лучшим образом в обществе будет играть. Но у него не должно быть понятия общества, что он живет. Понятия губят человека. Как должен действовать монах? Монах должен жить вне понятия «я монах», вне концептуальном. Тогда его неконцептуальная осознанность позволит ему совершенно играть свою лилу. Если же монах понятие воспринимается умственно, то его лила тоже не проявляется. Он пытается быть монахом от ума. Это воззрение. Но когда мы говорим языком поведения, мы допускаем такие понятия. Важно понять, в чем суть воззрения и поведения, и в чем разница между ними. Йогин должен утвердиться в воззрении. В воззрении нет никаких понятий. В воззрении нет ума. В воззрении нет делателя, нет действия, нет кармы. Нет времени, нет прошлого, нет будущего, нет освобождающего, нет просветления. Нет ни того, кто просветление достигает. Нет ни писания, ни философии. Воззрение есть осознавание, но оно вне ума, потому что даже само осознавание – это слово, это концепция, к которой нельзя привязываться. И когда вы укрепляетесь в таком воззрении, это становится благословением Бхагавана Дататрея. Это становится вашим переходом в другое измерение жизни, в зазеркалье святых, ситхов и пробужденных и богов. Тогда из этого воззрения вы можете играть как угодно, играть в концепции, в понятия, но они больше не сумеют вас связать. Вы можете делать, но действие больше вас не запутает, не свяжет. Это будет лила, игра. Она будет казаться другим действиями. Но для вас это не будет делание. У вас не будет чувства делателя, вы не будете присваивать результаты своих действий. Вы можете воспринимать, но не будет воспринимающего. Вы можете переживать, но не будет переживающего. Тогда самосвобождение будет естественно происходить. Не дайте этим словам пропасть даром. Думайте над ними, размышляйте, анализируйте. От того, насколько вы их поймете, зависит ваше будущее. Найдите, что святые говорят по этому поводу. Они говорят то же самое. Священные тексты. Ничего нового.
Васиштха продолжил. О Рама, когда чувство эго успокоено, кажущийся мир пропадает. Затем происходит спонтанное оставление объективного восприятия, как потухает лампа без масла. Отказ не относится к действию. Истинный отказ основан на понимании. Когда лампа понимания не подпитывается маслом чувства эго и собственничества, то что остается? И есть самосознание. Тот, кто не оставляет таким образом чувство эго и чувство собственничества, не знает ни отказа, ни мудрости, ни спокойствия. Можно легко отказаться от понятия «я», заменив его пониманием «чувства эго нет». Без проблем. Есть ли нужда в этом сомневаться? Все эти понятия «я есть то» и «я не такой» не являются независимыми от сознания. Сознание подобно пространству, пустоте. Может ли в нем существовать заблуждение? Потому не существует ни заблуждение, ни заблуждающийся, ни невежество, ни неневежественный человек. Все это кажется возникшим, потому что нет ясного понимания истины. Оставайся.
Блаженный Августин сказал: «Возлюби Бога и делай, что хочешь». Что это значит? Возлюбить Бога с точки зрения лая-йоги, в контексте лая-йоги, означает быть вне ума. Только из состояния не ума можно возлюбить Бога. Будь вне ума и делай, что хочешь. Когда вы находите себя вне ума, ваша любовь изнутри расцветает естественно. Это не любовь к человеку, не любовь к объекту, не любовь к концепциям и даже не любовь к форме какой-то, даже божественного чего-то. Это любовь как состояние осознанности. Поэтому состояние неконцептуальной осознанности и состояние любви к Богу – это одно и то же. «Делай, что хочешь» означает, что вы не ограничены рамками своего ума и кармы. Это означает, что вы не ограничены делателями деланием. Наступает спонтанная манифестация, лила, игра. Но эта лила никогда не будет эгоистичной. Она никогда не будет ни потаканием желанием, ни потаканием эго. Потому что этого не может быть, это противоречие. Любовь к Божественному – это также состояние тотальной веры и тотальной самоотдачи Божественному. Когда вы обнаруживаете состояние вне ума, любовь, вера и тотальная самоотдача, все эти три возникают естественно. Но там нет ни надежды, ни страха. Но когда мы не знаем то, что вне ума, мы не можем любить, мы не можем верить, мы любим наполовину, мы раздираемся, мы любим то одно, то другое, не знаем, что мы любим больше. Мы не можем верить тотально, мы верим иногда в уме эго и в концепции, иногда в высшее я, и эти две веры соперничают, конфликтуют между собой. Мы не можем отдаваться тотально. Мы иногда отдаемся, иногда придаем значение эго. И вот принять великое решение, войти в великое недеяние, это значит стать на путь тотальной любви, на путь тотальной веры, безоговорочно, на путь тотальной самоотдачи. И, конечно, этот путь не в уме, не в мыслях и не в концепциях.
Oh.